Давайте тогда помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
И сегодня мы с вами продолжим тему седьмого занятия по теме о вступлении человека в вечное существование. Сегодня будет вторая часть. И начнем мы с той цитаты, на которой закончили в прошлый раз. И эта цитата вообще ключевая, я бы сказал, одна из ключевых цитат в латинском слове. И она в свое время появилась в занятиях о том, что такое материальное, согласно латинскому слову. И вот в нашей теме она уже несколько раз всплывала в предыдущих занятиях. И дальше еще будет упоминаться, потому что она дает четкое представление о том, как образуется то, что люди полагают материальной реальностью, состоящей из неких материальных предметностей и своего материального тела, находящихся вне их сознания, в котором их сознание будто бы обитает, как в своем материальном, реально существующем теле. И вот так в этой цитате говорится. «Все являемое в мире духовном существует непосредственно от солнца неба, которое есть Господней божественной любовью. А совершенно все, проявляющееся в мире природном, происходит от того же самого, но посредством солнца мира, которое есть чистый огонь. Именно поэтому все сущее в мире духовном, благодаря источнику своему духовному, все же существующее в мире материальном, благодаря вторичности источника своего происхождения, материально. Все в мире природном происходит от того же, от чего и все в мире духовном, с той единственной разницей, что нечто дополнительное, как бы облекающее, придаваемо посредством солнца мира». Выше мы уже показали, что солнце мира, согласно терминологии латинского слова, это представительство по соответствиям чувственном восприятии любви к собственному, пребывающему в последней степени сознания. И вот, продолжая рассмотрение этой темы, по сути, все эти внешние представительности, которые являемы чувственному восприятию пяти органов чувств, как некие такие реальные предметности, начиная от органических форм нашего собственного тела и до всех остальных тел, явлений и предметностей, есть лишь изменениями внутренних природно-духовных состояний сознания, покоящихся там, вне всего органического телесного, будто бы составляющего некое такое внешнее тело, в чувственных образностях памяти природной самого внешнего ума, пребывающего под рассудочным сущим, тем, которое определяемо в латинском слове как научностное состояние сознания или же предметности памяти природной. Ибо порядок творения в нисходящей последовательности простирается от самого внутреннего до самого внешнего сущих там. И самым внешним сущим в человеке является ум природный, который формируется чувствами тела, откуда образуется предметная память, которая и есть представлениями материальностными в его сознании. Каковую память органические формы в мозгу тела внешнего лишь представительствуют по соответствию. Вот тут видите, вот в этой цитате говорится по видимостям восходящей последовательности, что предметности памяти формируются из пяти, из постижения пятью чувствами тел. Но по сути, если разобраться, получается, что наоборот. И это можно найти в различных местах латинского слова, в частности, которые посвящены чувственным ощущениям, что все это формируется, я как бы тут не привожу эту цитату, но есть цитата, где говорит, что все это формируется только под воздействием изнутри. То есть снаружи приходит как бы опора, а все образности являются изнутри путем осмысления, осознания, вот все эти предметности памяти. А так как вся эта как бы приходящая изнутри чувственная образность является воздействием представительности по соответствиям на самое внешнее чувственное восприятие последней степени сознания, то фактически, как это будет показано дальше, вся эта опора, все это, так сказать, это как бы только зеркало, которое возникает в последней чувственной степени сознания, для чего мы сейчас разберем дальше. И назначение вот этих вот форм, то есть форм памяти природной, создавать то основание порядка, в котором могут быть являемы и осуществляемы образностями чувственного восприятия те самые действия или же служения обеих любови, из которых и которыми образуемо все как бы сущее в этом самом тварном порядке, в обеих его последовательностях, как в нисходящей, так и в восходящей последовательности. Ибо порядок творения не является полным, кроме как в самых последних сущих этого порядка, каковые являются наиболее внешними восприемлющими всего внутреннейшего сущего последовательности нисходящей этого порядка, который инициируется Господом. Но вот форма воздействия обоих этих, соответствующих и представительствующих одна другую любови, или же первого божественного исходящего сущего в творении, и божественной любви собственного сущего, как в ее небесных, так и в ее адских проявлениях всякого рода действий, формах чувственного восприятия, при этом существенно отличаются друг от друга. Вот тут я еще раз напомню, что одна и та же любовь собственного действует как в небесных проявлениях, так и в адских проявлениях. Нет никакой такой отдельной любви адской человека собственной, которая бы была бы, существовала бы не только изначально, но и вообще. Действует одна и та же любовь, только воздействие ее разное. Ибо и та, и другая любовь – это божественное человеческое сущее Господа, только в разных его проявлениях. И более того, именно это божественное человеческое сущее является единственным человеческим сущим в творении. То есть не просто первым из многих, а именно единственно существующим человеческим сознанием в нем. И это потому так, что согласно латинскому слову, только внутренний человек Господа или же Иегова сущий называется человеком, ибо лишь Иегова единый есть человек, так как человек в смысле общем означает ту сущность, по которой человек существует. Та же сущность, по которой человек является человеком, есть само божественное сущее, или же небесное и духовное сущее. Без этого божественного, небесного и духовного сущего в человеке нет и не может быть ничего человеческого, а лишь исключительно животная природа, такая же, какая есть и у животных. Каждый человек есть человеком лишь по этой сущности Иеговы, или же Господа, и лишь поэтому он и называется человеком. Небесное сущее, которое делает человеком человеком, это его любовь к Господу и к ближнему. То есть вот тут интересно, любовь, она существует только одна. И эта любовь первая исходящая в Господа в творении. Но любовь собственного – это представительство вот этой вот самой высшей любви первого исходящего Бога в творении, но она тоже это действие этой любви. Та же самая любовь, которая находится в самом высшем, оно же действует и в самом низшем. Просто оно действует там по-разному. И более того, вот любовь собственного, она действует также и в животных. Вот в чем животное подобно человеку, что основанием их существования является любовь собственного. Но человека от животного отличает то, что в нем есть вот этот вот тайник, из которого действует любовь божественная или же Иегова, сущий в своей небесной степени, в своей духовной степени, даже в духовно-природной степени. А вот в животных нет этого воздействия, нет этого тайника. О них действует божественное только вот это вот любовью собственного. И поэтому в своей основе эта любовь собственного подчинена их природному, я бы так сказал, инстинкту. Их природной, любви природной, благодаря которой они являются конкретными животными. Скажем, у овцы это любовь, представительствующая небесную любовь. У волка это любовь, представительствующая какую-то адскую любовь. Но в рамках своего вида, с одной стороны, животные между собой грызутся, ну вот, и овцы, между прочим, между собой, они вроде и не грызутся, но они как бы вытесняют друг друга. Потому что все-таки они представляют любовь небесную, она не столь агрессивна, какая-то любовь адская. И там присутствует альтруизм на уровне животных. Как внутри стайны, так и между видами. Было такое видео, где ворона, скажем, голодной крысе еду приносит. Но этот альтруизм на уровне чисто природного. Вот такой же природный альтруизм бывает даже у самых злых людей. Негодяев, воров, растлителей и так далее. Они могут проявлять альтруизм, они могут проявлять какое-либо добродушие природное, сентиментальность это называется. Но подлинное, духовное, доброе, и более небесное, может проявляться только в человеке, именно потому, что в нем есть вот этот вот тайник. И если этот тайник не действует в человеке, то человек действует на уровне чисто животного. Вот как тут сказано, что он тогда, в нем действует лишь исключительно животное, природное, такая же, как действует и у животных. То есть до своего преобразования и возрождения человек – это животное. И все действия животное в нем проявляются. Но единственное его отличие от животного, такого человека мертвого духовно, в том, что он может, в нем может образоваться рассудочное, чего у животного не может образоваться. И он поэтому рассудочного может просветлить, вернее, природное рассудочное, возможно, может образовываться и у животных. Но у него может образовываться духовное рассудочное путем просветления от Господа. И вот в этом-то его духовном рассудочном может образовываться его человеческое сущее, благодаря которому он становится человеком и благодаря которому он становится не просто подобием, но и образом Бога. А как образуется эта любовь собственного? Когда вечная и бесконечная в себе божественная любовь, первым проявлением которой и является солнце мира духовного, бывает ограничиваема в своих проявлениях, в различных степенях сознания раздельных, в нисходящей последовательности творения, то в степени небесной она обращается в любовь к божественному сущему небесному, приспособленному к сознанию ангелов небесных. В степени духовной она обращается в любовь к божественному сущему духовному или же в благолюбие, то есть уже любовь к ближнему. А в степени природно-духовной она обращается в любовь к служениям или же к действиям, направленным к достижению и воплощению в реальность различных видов природного сущего доброго. формах чувственного восприятия, соответствующему оному доброму сущему, всякого особенного истинного сущего, и к удовольствиям оных действий. То есть любовь к служению и к удовольствию данных действий. И любовь собственного, или же соть небесная, является тем первоначальным побуждением, посредством которых все эти ограниченные и приспособляемые к тварному сознанию любови в раздельных степенях своего нисхождения бывают собираемы воедино и обращаемы в самой последней или же в природной степени сознания в образ божественного человеческого сущего, ограниченный и приспособленный для восприятия в сознании всякого конкретного природного человеческого сущего. То есть задача любви собственного – собирать все эти высшие наития и соединять их в образ человеческий, частный, минимальный, самый изначальный, который мог бы служить собранием всех качеств человеческих, но уже в определенного рода тварном сознании. В первом своем исходящем сущем в творении божественная любовь или же божественное человеческое сущее пребывает во всей своей полноте, во всей своей славе и во всем своем могуществе. И прежде всего в том самом своем качестве, которое и является определяющей сущностью божественной любви. Ибо главным свойством всякой любви есть отдавать другому все то, что есть ее собственностью. Поэтому изначальная божественная любовь духовная такова, что хочет отдавать все свое другому. И насколько это может, настолько она в своей сущности и в своем мире, и в своем блаженстве. То есть суть божественной любви – все отдать. Именно поэтому она и сотворяет тварное сознание, чтобы было кому отдавать. Именно по этой-то причине это самое первое исходящее божественного сущего или же божественное сущее человеческое, пребывающее как бы вне самого себя, и имитирует из себя и как бы облекается при этом во все сущие тварные оболочки по нисходящим степеням раздельным, реализуя таким образом эту самую сущность в сотворении кого-то иного как бы вне самой себя, кого она могла бы всем своим одаривать и благодетельствовать. Ибо Господь создает в своем собственном сознании как бы отдельную от Него тварную вселенную, но не для себя, а исключительно для тех, с которыми Он жаждет по своей любви быть в небе. Ибо любовь духовная такова, что хочет давать все свое кому-либо иному. То есть, здесь божественная любовь выступает как бы эмиттером, от которого во все стороны разбегаются, как лучи теплоты и света от точного источника пламени, сфера образования всего сущего в сознании тварно. Она как бы дарит себя, вот оно во все стороны расходится. И она в этом дарении преисполнена и ничем не ограничена. Но все это им даримое постепенно ограничивается само собой. И для того, чтобы эти исходящие лучи не рассеивались бы и не пропадали бы бесследно, там, в самой последней степени образования всего сущего, должен быть также и определенного рода коллектор или сборник для всех этих качеств человеческих, которые от него исходят, каждая как бы по отдельности, который бы эти лучи или же эти качества собирал бы в единое целое опять, формировал бы из них формы, образа и подобия этого источника, которые были бы способны служить основанием, содержащим и опорой всем этим вышележащим в степенях раздельных форм, и возвращал бы оное в последовательности восходящей в образе некоего такого самостоятельно существующего, отдельно от своего Творца, сознание тварного, которое бы ощущало, что он имеет жизнь в себе как бы от самого себя же, но ведало бы при этом, что такое ощущение есть лишь видимость, хотя и реальная видимость. То есть в последней степени это все воплощается в действие. Все органические формы человека, как это было в цитате, приведенной в более ранних занятиях, это все действие божественной любви через божественную премудрость в чувственных образах восприятия. И все эти действия есть возвращениями божественного сущего в нисходящего по степеням раздельным, уже в восходящей последовательности в образе человеческом, когда он в своем идеале, то есть в небесном состоянии сознания, когда он в любви Господа в ближнем возвращает всю Господу, он возвращает его не куда-то туда наверх, а он возвращает его в том своем ближнем, который находится рядом с ним, потому что он видит в нем Господа. И по степени Господа, которую он в нем видит, он ему все возвращает действиями благолюбия. А в духовной степени он уже не видит в нем Господа, но он не видит в нем доброе. И он своими действиями возвращает ему доброе в соответствии с тем добрым, которым он видит в ближнем. А в смысле, уже в степени природно-духовной, это воплощается в действие служения, занятия, которое есть у кого-то. У каждого есть какое-то занятие, какая-то должность, какая-то вот. И когда он честно исполняет свою должность по отношению к другому человеку, по отношению к обществу, по отношению к человечеству, он возвращает это доброе Господу в другом человеке, в своем народе, в человечестве, так сказать, вообще во Вселенной. И такого рода коллектором в этой самой последней степени и служит любовь собственного, которая все эти формы вышележащие, представительностями по соответствию, обращает в формы чувственного восприятия как бы неких таких внешних по отношению к воспринимающему сознанию образности, которые этой степени воспринимаются предметами и действиями, из которых и формируема некая такая как бы материальная вселенная, вне воспринимающую онную сознание природную. То есть, чтобы возвратить, должен быть кто-то вне, другой в человеческом образе и подобии, чтобы по отношению к нему действовать. Помните, если двое или трое будут во имя мое, то есть в моих качествах, то и я посреди них. Вот для этого нужна эта как бы внешняя материальная вселенная, в которой мы видим некое другое материальное тело, окруженное предметностями, по отношению к которых мы можем возвращать божественное в действиях на той уровне степени восприятия, на которой мы способны. В этом своем проявлении та же самая божественная любовь уже пребывает в своем максимальном самоограничении и обращается в любовь присвоения всего сущего. Изначальной целью какового присвоения является формирование определенного рода ограниченного и конечного восприемника для более внутренних форм духовных или же природного человеческого сознания, служащего основанием, содержащим и опорой всем иным тварным сознаниям, пребывающим в высших раздельных степенях творения, без чего эти самые сознания не могли бы выкристаллизовываться в частное бытие из общих состояний божественного человеческого сущего, воплощаемых в последовательности нисходящей в каждой из этих тварных степеней как определенного рода ограничиваемые и приспособляемые проявления этого самого божественного человеческого сущего, вечного и бесконечного в себе, в состояние человеческие, доступное к восприятию в ограниченных и в конечных сознаниях. Именно поэтому то латинское слово и говорит нам, что человек отличается от ангелов тем, что он не только обитает в мире духовном, по внутренним сущим своего сознания, но также и в мире природном, по своим внешним сущим сознания. Его внешнее, природному миру принадлежащее сущее составляет все относящееся к его природной или же внешней памяти, к его мышлению и воображению, вообще познанию и науке с их мирскими удовольствиями и наслаждениями. Затем такие наслаждения, которые принадлежат чувственным в теле сущим, и, наконец, сами внешние чувства, действия и речи. Все это относится к последним сущим его сознания природного. Он их оканчивается божественное наитие Господа, ибо оно, никогда не останавливается на средине, но идет до своих последних степеней. Из этого можно видеть, что человек есть последняя степень божественного порядка, которому он вследствие того служит основанием. Так как божественное наитие не останавливается на средине, а идет до своих последних степеней, и так как среднюю степень, через которую оно проходит, составляют ангельские небеса, а последнюю человек, и вообще не существует ничего бессвязного, то связь и соединение небес с родом человеческим таковы, что одно существует другим, и что род человеческий без небес был бы то же, что цепь без прицепа, а небеса без рода человеческого то же, что и дом без основания. То есть, смотрите, память у духа усыплена. Они пользуются, почему? Потому что, как это было объяснено, у нас было занятие по поводу памяти, если бы они пользовались природной памятью, она бы в них уничтожила и заземлила бы все духовно. Они не могли бы развиваться духовно. Им надо развиваться духовно. Поэтому они пользуются памятью природного человека, к которому они присоединены. Но они пользуются ею только через соответствие, представительностями по соответствию. То есть человеческая память транслируется представительствами по соответствию в их восприятие. И они могут развиваться. Но если бы не было природной памяти человеческой, к которой они могли бы присоединяться, божественные исходящие сущие в них просто рассеивались бы. К люди они принимали как память, а сейчас эта память усыплена, как ее принимать? Поэтому только пользуясь человеческой через представительство по соответствию. То есть они проявляются чувствами, которые оживотворяют все природности человеческие. Потому что человек сам по себе мертв. Только чувство, приходящее от духа, его оживотворяет. Но и дух не может без этого, потому что он не может развиваться духовно. Потому что у него нет своей памяти. Вот это вот та связь между небом и землей, которая, вот как тут говорится, как цепь без прицепа или же дом без основания. Именно по этой самой причине качество любви первого исходящего божественного человеческого сущего в творении в ее формировании представительностями по соответствию, в самой последней степени тварного, продолжая оставаться тем не менее проявлением того же самого божественного человеческого сущего, и изменяет свое основное качество на полностью противоположное, то есть превращается в удовольствие присвоения себе всего сущего. То есть первое исходящее – это отдача всего своего другому. А тут присвоение себе всего, что только находится в пределах его достижения. И это одна и та же любовь. Но пока это удовольствие подчиняется высшим духовным любовям, оно остается чистым и небесным в своем происхождении. Вот отсюда понятие «небесная особь Господня». Ибо оно получает удовольствие от присвоения всех этих форм исключительно ради служений, возвышаемых по представительствующим степеням раздельным, восходящей последовательности формирования сознания природного человека, таким образом, как это было описываемо в главе о благолюбии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». В настоящее время, по общему мнению, всякий человек в одинаковой степени ближний, вследствие чего должно благодетельствовать всякому, кто только имеет нужду в помощи. Однако благоразумию христианскому надлежит старательно испытывать, какова жизнь человека, и сообразно его жизни оказывать ему благолюбие затем, а не без разбора. Различия, существующие между ближними, которые человек церкви должен хорошо знать, определяется степенью доброго сущего в каждом. Так как все доброе сущее исходит от Господа, то Господь и есть ближний в наивысшем смысле и степени, и от Него происходит начало ближнего. Отсюда следует, что поскольку человек имеет у себя Господа, постольку же он и ближний. И так как никто одинаковым образом не имеет у себя Господа, то есть доброго сущего, которое от него проистекает, то и ближним никто не бывает одинаковым образом. Во всеобъемлющем смысле доброе сущее есть ближний, потому что человек есть ближний по качеству того доброго сущего, которое у него находится от Господа. Ближний начинается у человека с самого же себя. Каждый должен заботиться о пище и одежде для своего тела, о всех удовольствиях, которые он при этом получает. Это должно быть первым, но оно должно быть исключительно ради того, чтобы здоровый дух обитал в здоровом теле. То есть, чтобы доброе сущее ближнего смогло бы обитать в самом же человеке. Потому что если оно не будет в нем обитать, он не будет человеком, и доброе сущее не сможет в нем действовать. Для этого нужно питание, одежда, все удовольствия, которые с этим связаны, вплоть до мирских развлечений. Там вот было давно-давно одно занятие, в котором описывалось, что такое благолюбие. Оказывается, даже занятия спортом для развлечения являются благолюбием. Посещение зрелищ, если они пристойные, является благолюбием, потому что это помогает как бы разнообразить жизнь и производить обновление сознания, чтобы оно не застаивалось, как вода там в закрытом бассейне. Это тоже действие благолюбия, если они служат самому главному, чтобы здоровый, то есть исполненный благолюбия дух был в здоровом теле и в здоровом сознании. Также каждый должен заботиться о доставлении пищи своему духу, то есть всего того, что принадлежит разумению и мудрости, ради того, чтобы посредством этого быть в состоянии служить согражданам, обществу, отечеству и церкви, и так самому Господу. То есть еда и развлечения, и все это вот природно для того, чтобы питать свой дух, то есть питать изучением, постижением, скажем, чтением слова, его осмыслением, анализом и образованием своего рассудочного природного, а также борьбой со злами, как грехами против Господа. Только тогда оправдываются все эти удовольствия, получаемые от заботы о себе любимом, как о телесной сущности. Из этого ясно, что первое есть то, что образует цель, ради которой совершается поступок. Ибо к ней относятся все сущие. Однако не только отдельный человек есть ближний, но также и люди в совокупности. Так, например, большее или меньшее общество, отечество, церковь, царство Господне и превыше всего сам Господь. Они суть ближний, и им должно оказывать доброе сущее из любви. Они суть также восходящие степени ближнего, потому что общество многих людей есть в высшей степени ближний, нежели один человек. И более высокой степени отечество есть больше ближний, чем общество в этом отечестве. В еще более высокой степени церковь важнее, чем отечество, потому что отечество существует ради церковь, а не церковь ради отечества, как это часто перекручивают. В еще большей Царство Господне, потому что церковь существует для Царства Господнего, то есть чтобы вести людей к доброму жизни и превращать их в ангелов. И в наивысшей степени Господь, то есть человек и все общество, и Отечество, и Церковь должны, и Царство Небесное должны служить вместилищем добрых и истинных сущих, исходящих от Господа и воспринимаемых ими. Таковы степени ближнего. И по сим степеням восходит любовь у тех, которые находятся в любви к ближнему. Но эти степени – суть степени в порядком последовательном, в котором первое или же высшее должно предпочитать последующему или же низшему. Так как Господь находится на высшей степени, и на Него должно взирать на каждой степени, как на ту цель, к которой все остальное в этом порядке стремится, то Его должно любить превыше всего и всех. То есть, когда любовь собственного подчинена чему? Она подчинена высшим духовным любовью, она также отдает. Она собирает, чтобы отдавать. Вот эта любовь неба, или же солнце, не, солнце небесное, оно находится в своей изобилии. Там все есть. А любовь собственного, она находится как бы в нищете. Она ничего не имитирует. Но она собирает для того, чтобы, собрав, отдать ближнему. И это тоже действие Господне. Потому что действие Господней любви, когда она все отдает из своего изобилия, в нижней степени она и отдает из того изобилия, которое она собрала в линейной степени, но тоже отдает ближнему. И вот так вот рождается вот это состояние, если двое или трое собраны во имя Мое. То есть во имя Мое отдавать ближнему все, что можно, и все, что нужно, и все, что должно, по качеству доброго в этом ближнем. И вот именно так из этой нищеты, кажущейся нищеты, потому что любовь собственного – это та же любовь, что и любовь высшая. Она тоже все могла бы отдавать. Но ей важно сформировать кого-то, который вне ее будет чувствовать себя отдельной личностью, чтобы через него отдавать такому же личности, чтобы пребывать в качестве, то есть в своем имени в этих, чтобы каждый из них чувствовал себя маленьким Господом и Богом в его главном качестве, качестве отдавания другого в согласии с качеством доброго в этом другом и в совершенствовании своего собственного качества. Но вот когда в последнем потомстве церкви древнейшей возникло из видимости жизни по самому себе желание жить исключительно из своего собственного же, а не наитием от Господа по любви к Нему превыше всех и всего, то вот там родилась адская любовь исключительно к своему собственному ради себя же самого, которое в творении не было изначально. Родилась и была попущена Господом из той свободы, воли, по которой человек является как бы самостоятельно существующей личностью, и которую Господь у него никогда не отнимает, дабы сохранить его существование в себе самом. Это была та же самая Господняя любовь к присоединению всего сущего своему собственному. То есть качество ее в себе самой ничуть не изменилось. Но изменились те цели, к которым это присвоение теперь было направлено. Ближним для нее отныне стал человек исключительно сам же для себя самого. Он погрузился в ничем неограничиваемое себелюбие, и его суть стала производной от этой отныне господствующей главной цели – любви самого себя любимого. А таковые признают ближними лишь тех, которые их наиболее любят, то есть постольку, поскольку они им принадлежат. Они их обнимают, ласкают, благодетельствуют им и называют своими братьями. И так как они злы, то называют их своими ближними преимущественно перед другими. Прочих же почитают за своих ближних постольку, поскольку они любят и так согласно качеству и степени их любви. Такие люди начало ближнего производят от самих себя, потому что любовь образует и определяет его. То есть, когда люди древнейшей церкви захотели иметь собь, то есть жить от самих себя, они себя воспринимали богами, исполненными всех благ. Они были все еще им исполнены, потому что это было наследство древнейшей церкви с его небесным наследством. Они, например, любили учить других. Я думаю, что вот слово древней церкви, которое было собрано условным Эбером, проистекало от того, что эти любили их учить. Они все еще были хороши. То есть, с нашей точки зрения, они были святыми. Но эти святые учили своему накопленному, а не тому, что приходило от Господа сиюминутно в виде наития. Они преобразовывали мир под себя и в результате превратились в таких магов, как это описывает латинское слово, которые могли полностью подчинять и порабощать все сознания себе, то есть которые впадали как бы в обморок и становились их подчиненными, как богам. Вот то же самое человек, знаете, вот как бы образ такого, то где были внутренние богатства, вот знаете, в мире есть люди, которые обладают внешними богатствами. И они вокруг себя плодят клиента. Вот в Риме это называлось патрон и клиент. Вот в Испании дон – это значит дарящий подарки. То есть патрон себе вербует клиентов. Он им платит, они ему верно служат. Но они служат верно в смысле не за, как говорится, не по любви к патрону, а по любви к тому, что они от него получают. Хотя со временем часть таких слуг становится, знаете, вот как рабовладельцы, когда в Штатах освободили всех негров, а часть негров осталась при хозяевах, или в России, когда крепостное право отменили, потому что они себе уже мысли не мыслили. Но все равно основная масса приходит, потому что этот патрон им дает что-то. И он вроде благодетель, он вроде альтруист, он вроде мог бы и не давать. Он часто кормит и тех, которые ему не оказывают непосредственной пользы. Какие-то приживалки и так далее. Но он знает, что они его. Что в любой момент он их может использовать так, как он их хочет. Даже если он в данную секунду их не использует. То есть он живет и подчиняет своим изобилием всех других, но исключительно своей злой особе. То есть ради себя самого любимого, как это уже тут было описано. В высшей своей форме такое себелюбие стремится стать господином всего тварного сущего и присвоить и подчинить себе все тварное сущее видовскими методами. Настолько, насколько это у такого сознания получается. Оно не думает и не мечтает ни о чем ином. И даже чувственное удовольствие добрых сущих телесных, то есть удовольствие от наслаждения пищей, соитием с противоположным полом, различных услаждений зрелищами и социальным общением, у них подчинены этой самой одной, но пламенной страсти – стать господином всего сущего, и не имеют для них никакого самостоятельного значения. То есть даже могут быть жертвуемыми и пренебрегаемыми, если они не служат общему продвижению на пути к этой главной цели. И уж тем более от нее отвлекают. То есть, знаете, вот есть в христианстве такие святые отшельники. Они ушли от всего. Они от всего отказались. Они живут там коркой хлеба, кто ему кинет, подаст. Но они думают, вот они говорят, мы, так сказать, молимся за мир. Они не молятся за мир. Они подчиняют мир себе. Вот эти вот маги под видом псевдохристианских святых, они все это делают для того, чтобы мир себе подчинить и им управлять. И для них внешние удовольствия не важны. Для них власть – это и есть самое главное. Это и в диктаторах. Знаете, есть такие диктаторы. Ну, вот возьмите того же Гитлера. Он ходил в каком-то этом френчике. У него был один орден, который он честно заработал во время Первой мировой войны. Он себя не обвешивал наградами, как некоторые латиноамериканские диктаторы. Форма у него была унитарная. Спал он в своей ставке на солдатской кровати с солдатским одеялом. Питался сам какими-то кашками и так далее. Он не накапливал в себе никаких золотых гор там в каких-то этих. Но он любил искусство. Но это было чисто эстетическое наслаждение, но он бы обойтись и без этого. Повесить себе кранха, допустим, на стенке. Но для него самым главным была власть. А настоящий маг – это не те, которые вот в телевизоре там выступают в передачах об экстрасенсах, и те, которые там оказывают услуги экстрасенсорные за деньги. Им это не нужно. Когда ему нужно, он себе пропитание найдет. Но для него это не имеет значения. Если это будет его отвлекать, это наоборот, он от этого откажется. Вот этот святой, который питается корочкой, он никогда не пойдет есть на какой-то званый обед, потому что он потеряет реноме святого. он потеряет привлечение к себе сознания, которое на него молится. Как же, вот смотрите, какой же он святой, какой же он отшельник. Он согласен терпеть все эти неудобства, лишь бы на него молились, как на Бога и на святого, Божьего. В более же внешней форме удовольствие присвоения направляется исключительно на чувственное и телесное. Тут даже стремление к господству, свойственное более внутренней форме адской любви, поощряемо лишь если только оно служит для приобретения средств для этого чувственного удовольствия. И в этих состояниях власть сама по себе никакого удовольствия не приносит человеку, а лишь с ее помощью у других присвоенное и отобранное. По этой причине латинское слово и говорит, что любовь к миру не столь противоположна небесной любви, как любовь исключительно к своему собственному. Вот когда мы видим какого-нибудь там, ну, вореша, богача, который использует свою власть над бизнесом, над деньгами и так далее, чтобы еще больше там утонуть в этих фруа-груа, черной икре, жалую, как там, как я читал, там один, кто-то спрашивает, как отмывать пятна от черной икры со своей одежды, который все это себе нагребает, который, если он дихтар, обвешивается орденами, красивой формой и так далее. Если вдруг он перестанет иметь возможность все это загребать себе, эта власть для него потеряет все удовольствие. Какой смысл? Важно что? Себя ублажать, вот все свои чувственные удовольствия. Больше денег, больше богатств, больше женщин, больше этого вот. Только чтобы так чувственно. Но, как ни странно, вот этот святой, который сидит с корочкой, выглядит по сравнению с ним, ну просто это вот, как бы, ну, никакого сравнения. Наоборот. Вот эта вот любовь к чувственному, она менее противоположна любви небесной. Потому что этот псевдосвятой маг, который от всего отказывается, он гораздо более страшен и адский в своей любви, чем вот это. Это тоже ад, нагребать чувственное удовольствие. Но это более низкий ад и менее страшный по духовным последствиям в том мире. Такого рода адская сопь порождает из различных форм злого и ложного сущих, те органические структуры сознания человеческого духа, которые пребывают во внутренних степенях продолженной природной степени сознания и служат там восприемниками жизни от Господа из высших степеней раздельных онов. Но при таком восприятии они все доброе и истинное сущее, нисходящее на и тем свыше, уже полностью извращают и превращают их внутреннюю жизнь в духовную смерть. Это мы потом с вами разберем подробнее в другом занятии, как это происходит. И эти же органические формы передаются при зачатии потомства от отца к матери и детям. Именно поэтому, когда человечество пало, оно начало рождать все более худшее потомство с каждым поколением. Но при этом первые павшие находились в любви собственного, вот эти вот из древнейшей церкви, да и их окружение тоже больше находилось в любви собственного. Помните, почему погибла древняя церковь? Потому что они слово обратили в магию. А современный мир – это любовь к чувственным наслаждениям. Тут редко появляются такие уж совсем отморозки маги. И то они по большей части сейчас занимаются идеологиями, а не религиями. То есть полное вырождение. То есть наше поколение рождается, ну, буквально животными. Чувственными, грязными, жадными животными. Которые все под себя гребут. Только есть животные типа как овцы, а есть животные как волки. И те, которые пребывают в добром природном, они не столь, видимо, агрессивны. Они, если что-то и гребут, так аккуратненько, да, там, с какими-то оглядочкой. А те, которые волки, те рвут зубами, кидаются, все. Но все равно, как говорит латинское слово, и человек злой природный, и человек добрый природный одинаково нуждаются в преобразовании и возрождении. Только они преобразуются и возрождаются разными методами. И вот они, становясь постепенно все более и более группами извращенными в каждом потомстве, становятся все более и более чувственными. И это-то и определяется Священным Писанием как наследственное зло. В Господе Иисусе Христе при его прославлении. Падшая адская суть нашего человечества была восстановлена в его историческом человеческом сущем. Как она была восстановлена? Переподчинением тех целей, ради которых действует ее основное качество. Присвоение в себе всего на уровне природных форм действия. Вот смотрите, чем отличался Иисус Христос от всего остального. Он все делал ради своей миссии спасения человечества. Он все говорит, что вот как Отец мне сказал, так я и делал. У него он не жил для себя. Вот каждый человек живет для себя. Он жил только для своей миссии, для своей цели. Вся его жизнь это было исполнением служения своей цели. В то время как все вокруг наслаждались, веселились, занимались собой, он был как бы маниакально посвящен этой цели. И вот этим он исправлял суть человеческую. И эту способность маниакально подчинять себе свои, так сказать, подчинять себя высшим целям, он дарит всякому человеку, которого он преобразует и возрождает. И как после своего прославления, когда у него богочеловеческое обратилось в чисто божественное, то есть в природной степени, то есть божественное, человеческое, сущее, природное, он, присутствуя на уровне природно-духовном сознании нашего человечества, во всяком возрождаемом человеческом сознании, прививает эту самую восстановленную духовную божественную суть посредством благолюбия. Потому что он ее прославил, обожествил и обратил в благолюбие, которое есть духовная степень божественной любви, которая не была до его прославления. Поэтому люди древней церкви и до его, так сказать, прославления не могли быть спасаемы, какие бы они там ни проявляли, ну, скажем так, прямо-таки фанатские посвящения себе религии, вспомните их жрецов древних культов, которые всю жизнь посвящали своей религии, все равно их это не спасало. Почему? Потому что оно все равно было подчинено любви собственного и любви мирского, созданное вот этими людьми древнейшей церкви, когда они пали, вернее, для них Господа. А вот Господь перенаправлял их цели, так он спас всех, кто существовал от падения древнейшей церкви и до времени своего прославления, потому что он создал на каждую такую посвященную внешним служением любовь, любовь-благолюбие, то есть просветленную любовь духовную, божественного содержания. И он действует и преобразует, и даже возрождает его по мере отрешения человека от зол своей собственной адской соби. То есть пока человек творит грех, даже если он внешне творит дела благотворительности, кормит деток, там, строит какие-то, создает какие-то благотворительные общества и так далее, все равно в этом пребывает как червячок в яблочке и вот это вот его собственная сопь адская. Только если он прекратит делать грехи против Господа, то есть грешить против второй половины десятисловия, Господь может начать действовать в нем, то есть червячка извлекают из яблока, яблоко лечит, и оно становится полноценным плодом благолюбия. И через, когда человек борется с грехами, как со злами, то Господь переподчиняет те цели, ради которых в человеке продолжает действовать это самое присвоение. Вот, как говорится, он все равно, вот как в этой, помните, я постоянно повторяю эту дзен-буддистскую, вот когда я, ну, просветлился, что изменилось? Все изменилось. По-прежнему это присвоение, по-прежнему работаю на свое хозяйство, на свою семью, на самого себя, но все внутри поменялось, цели, ради которых это я делаю, внутренние поменялись. И тогда он дарует ему внутреннее духовное блаженство, присвоение на всех уровнях действий благолюбия. Исключительно ради блага ближнего. В том ключе, как это было описано про степени ближнего выше в цитате из латинского слова. И именно по этой-то причине Господь и сказал: блажение для духовного благополучия у человека давать, нежели принимать. Причем эта фраза находится не в слове, она находится в деяниях апостолов. Но это фактически фраза, которая отражает суть божественного слова в доктринальной форме. Блажение для духовного благополучия у человека давать, нежели принимать. Если в человеческом сообществе какого-либо непадшего человечества господствует Господня небесная суть, то она порождает внешние формы служения исключительно небесные. И в таком человечестве, и в их существовании природном господствуют формы социального общежития исключительно райские. Это то, о чем все наши социалисты мечтали. Установили социалистический рай, где каждый будет заботиться об общем, а через общее от всех и получать благо возвращения. Но поскольку сопи нашего человечества испорчены, то это более-менее райские сообщества получаются, знаете, в каких-нибудь кибуцах, например, израильских, религиозных. Не социальных, а религиозных. Почему? Потому что там каждый живет ради общества по религиозным принципам, и они все исполняют заповеди, вот эти вот, ну, в иудаизме же те же самые 10 заповедей, и вторая половина. Если они их исполняют, то Господь очищает их и подчиняет внешнюю жизнь их вот эти кибуцы, и оно становится прообразом рая. А вот когда это безрелигиозная основа, как в Швеции, например, современной, там те, которые основывали шведский социализм, утверждали, что они руководствуются Сведенборгом, как это не смешно. Но люди-то, которых они взяли, были нерелигиозны. И, соответственно, каждый не хочет, как только теряется личная заинтересованность, как, например, в Штатах, всякие ученые, специалисты и так далее думают, а что я буду тут корячиться? Поеду-ка я туда, где мне будут хорошо платить. И пока они проедают то, что накопили их предки, то это, кажется, еще работающая система. Но она постепенно уже вымывается, разрушается и деградирует. И она кончит тем же, чем кончили все эти социалистические общества, типа, там, я знаю, ГДР, Южной Кореи или полпотовские. Только это произойдет позже, когда они окончательно съедят то, что им досталось от своих предков. Как говорил Хлебников, социализм – это рай с пулеметом у входа, чтобы не разбежались райские жители. Только вот режимы вроде Северной Кореи или Старого Советского Союза могут поддерживать это состояние, потому что у входа стоит пулемет, который не дает разбежаться райским жителям. Почему? Потому что они отказались от религии. Потому что действует старая сопь. Если же в человечестве господствует адская сопь, как в нашем, к примеру, то все социальные формы его существования обращаются в ад на земле. И в этом аду тогда лучше всего действуют адские методы. То есть, знаете, бегство за лидером и так далее. То есть приманка. Чем больше ты стараешься и работаешь, тем лучше тебе платят. И чем больше тебя ограждают от тех, кто это хочет разворовать, тем больше процветает общество. То есть общество, где господствует порядок, законность и хорошая полицейская система, без чего это работать просто не будет. Но вне зависимости от того, какие формы его существования но в зависимости от того, какие формы это принимает, то ли райские, то ли адские, сам механизм образования всех этих форм в нисходящей, восходящей последовательности творения всегда остается одним и тем же. То есть по способу взаимодействия порождения субстанциональности всех форм, наитием от солнца неба, и, так сказать, овеществлением посредством горизонтального наития в эти формы из солнца мира природного, она действует горизонтально, то есть в последней степени, хотя и тут есть свои псевдораздельные степени, пребывающего в самой внутренней степени природного сознания человека. Она – это самая центральная, валительная. Или же та любовь, которая стоит над любовью господствующей. Потому что господствующая любовь у человека может быть небесной или адской. Но в основе всегда лежит любовь присвоения себя. только ради, меняются цели, ради которого это присвоение совершается. И вот этот механизм, согласно латинскому слову, выглядит следующим образом. Законы, заложенные в природе всех тварных сущих, следующие. Ничто не существует и не пребывает в существовании само по себе. Ничто не действует и не движется само по себе, а лишь под воздействием чего-то иного. Из этого следует, что все тварное существует и пребывает в существовании и действует и движется самым первым сущим, или же солнцем мира духовного, которое не происходит от кого-либо иного, но само себе по себе является живой силой, которая есть жизнь в себе. Ничто не может действовать или же быть движимым, если оное не находится в промежутке между двумя усилиями, одно из которых действует, а другое реагирует на действие. То есть, если одно не действует с одной стороны, а другое с другой стороны, и если только одно усилие не действует внутрь, а другое извне. Вот эти вот действия двух солнц. Солнца духовного и солнца мира, даже любви собственного. И поскольку эти две силы в состоянии покоя создают равновесие, из этого следует, что ничто не может быть приведено в движение или же перемещено, если оное не пребывает в равновесии. А когда оно приводится в движение, то оно выходит из равновесия. Также из этого следует, что все, что приводится в движение или же перемещается, стремится вернуться в равновесие. То есть воздействие, отдающее этой высшей любви, и воздействие присвоения, и оно пребывает в равновесии. И это равновесие образуется чем? Целеполаганием. И оно застывает на том уровне, на котором целеполагание действует. Если оно, скажем, небесное, оно застывает на высшем уровне. Если духовное, на более низшем. Если природно-духовное, на очень низком. А если оно чисто природное, то оно, как черная дыра, коллапсирует внутрь самой себя. Все действия являются изменением внутреннего состояния сознания и вариациями форм внешнего чувственного восприятия там. И последнее происходит от первых, как форма от своего содержащего посредством закона представительствования по соответствию. Под духовным состоянием у человека, разумеется, его господствующая любовь, а под изменениями состояния сознания – проявление любви в различного рода побуждениях воли там. Под формой же человека понимается его разумение, а под вариациями формы его помышление. И помышление происходит в разумении посредством и от побуждений волительного сущего в сознании. Аминь. А более подробно мы с вами уже рассмотрим эту цитату, даст Бог, на следующем занятии. Ну что, а теперь, если будут вопросы по занятию или так.
У меня есть вопрос.
Да.
Ну, все-таки простые предметы. Вот мы говорим, все в мире создано солнцем божественной любви посредством солнца мира природного. Солнце мира природного есть в себе чистый огонь, и, как говорилось, оно соответствует нашей любви собе человеческой. Если взять вот человека...
Не нашей, а божественной любви собе в нас. Я извиняюсь, я хотел это поправить, да. Да, да, я слушаю дальше. Я извиняюсь, что я перебил.
Тогда все это меняется. Но не абсолютно так, что вот когда мы читаем эту фразу, мы не должны мыслить, это там много раз повторяется. А это солнце мертво, оно всегда... Да, оно мертво, но ведь внутри-то оно содержит именно ту самую, как бы, любовь божественную. То есть, ну, это какая-то точка, где две любви прямо совпадают. Вот не есть оно совсем мертвое. То есть, оно было мертво, Вот,
не было бы воздействия, вот, я согласен.
Вот сразу еще может быть такой естественно-научный догонку вопрос. Вот мы же видим, мы читаем Солнце мира, а мы же видим эволюцию Солнца мира природного, мы знаем из астрофизики, что, ну пусть это видимостью, но мы наблюдаем первые стадии Солнца. Отдает, оно ярко светит, там происходят эти все реакции, затем оно остывает, раздувается, затем происходит совершенно противоположное, как вы сказали, оно коллапсирует, а дальше вот то, что очень сильно напоминает наш эгоизм. Оно превращается в черную дыру, которая глотает абсолютно все, что там, вплоть до света, который рядом находится. То есть даже Солнце мира природного в разном состоянии. Не есть ли это как-то с подсказкой, что даже Солнце мира природного не все мертво?
А вот
есть и жизнь, но как бы и есть и смерть вместе.
А вот смотрите, сопь небесная Господня, она же жива и собой все оживотворяет. Мертвая – это сопь человеческая. То есть Солнце мира природного – это конкретная звезда конкретного человечества. Вот в нем бушует огонь энергии, которая образуется синтезом. Ну, там, что там, водород в гелии, да? И вот он дарует вот эту энергию действия звезды. Но этот огонь, он всегда в себе неизменный. Он не меняется со временем. Вот как он в первый пошел, так и до последней. Но все вещественные формы, в которые действует этот огонь, водород выгорает. Гелий накапливается, другие там вещества, все, звезда начинает постепенно умирать. То есть звезда каждого человечества, вот эта вот материальная звезда, так называемая, она представительствует по соответствиям его сопи. Не все ж звезды умирают, часть из них взрывается как сверхновые, и потом это ядро умирает, то есть сбрасывается вот это вот собственное. То есть вот этот огонь, который действует, он в себе представительствует по соответствиям сопь Господню, которая в себе живая. И пока огонь действует, звезда живая. Но сопь человеческая, которая действует, это сопь Господня, единственный человек, в котором эта сопь Господня была в совершенстве, это был Господь Иисус Христос. И то после своего прославления, скажем так, на земле-то это был он в богочеловеческом этом. То есть даже в Иисусе Христе, пока он был в своем богочеловеческом этапе развития, она не была все-таки стопроцентно небесной, эта сопь небесно-природная. Но она небесная в ангелах небесных, она духовная в ангелах духовных, и она духовно-природна в ангелах природных, по Господу, она в себе живая. Вот это надо понимать, что она всегда проявляется все-таки в собе человеческой. Почему пали люди древнейшей церкви? Потому что они жили небесной собью человеческой, но через их собственное. Но это собственное, это вот как звезда в самом начале своего развития. Когда в этом водороде синтезируется гелий, и она вся в огне, она порождает планеты, она действует, она горит. Но все равно в ней чистый огонь должен действовать в чем-то материальном, чистой энергии. И вот так же даже в сознаниях людей небесных, небесная особь Господня все-таки не в своем совершенстве предстоит. И возможно падение даже человека небесной церкви. Не небесного ангела, когда он все это сбросил от себя, как звезда сбрасывает оболочку, тогда в нем горит чистый небесный огонь в небесах, на уровне небесном сознания, и для ангела небесного падения нет. Но вот для ангела духовного, как мы помним, помните, это как падают ангелы духовные, падение есть. Уже для ангела духовного падение есть. Потому что в ангеле это его собственная особь, в которой действует живая любовь Господня, она уже, к сожалению, есть. И она должна быть усыплена, но она в любой другой момент может проснуться. То есть вот это надо понимать, что любовь собственного в своей основе – это небесная, та же Господня любовь. Но в человеке, когда она начинает проявляться и накапливаться, она уже создает... Почему? Потому что иначе, если бы этого не было, то не было бы человека, а был только сам Господь в этом. Ну, как в Господе Иисусе Христе. Там же был только Отец и все. Видящий меня видит Отца. Мы бы все тогда были бы Иисусами Христами. Но Иисус Христос, возможен был только один. И то должно было произойти его прославление. И как бы развеществление на все небеса. И только тогда он пребывает в своей славе, даже в природном человеческом. Но не локализируется в личность. А во всякой личности пребывает Духом Своим Святым. И, а мы, вот в нас, даже в людях Небесной Церкви, эта любовь все равно проявлялась вот в чем-то таком ограниченно человеческом, и поэтому все-таки не было совершенно чистой собью живой Господней Небесной. Почему, я еще раз добавлю, стало возможно их падение в результате. Ну, вот так вот.
Ну вот насчет этой последней степени мы читаем, что во всем созданном мире есть некая степень противодействия божественной любви. И насколько, если я не ошибаюсь, контекст такой, что если бы не было этого противодействия, то и не было бы, возможно, творения. По-моему, сегодня тоже речь об этом шла. Должно быть это противодействие, иначе был бы Бог в себе и больше ничего. И может сформулировать такую, сделать как бы максимум, что изначально все рождаются в этом мире, в этом противлении, по своей вот этой исходной природе. Но потом одни позволяют изменить свою любовь на противоположную, а другие остаются, вот в ней идут, первые идут в небеса, а вторые в ад. То есть изначально мы все рождаемся в противлении.
Да.
Все мы ненавидим Господню любовь, мы все любим только себя и так далее, но потом одни позволяют изменить это на противоположную.
Да.
Вот как, да, вот можно так сказать.
Вот когда преадамиты возрождались, часть из них, до людей, будущих небесного гения, там же тоже было сопротивление. И поэтому только часть из них стала людьми небесного гения, а остальные как были преадамитами, так и остались. Хотя они тоже изменились, но они не стали людьми небесного гения. Вот тут яркий пример, что даже вот вроде бы чистое, валительное было у них, а все равно не все стали небесного гения. И я бы это для, ну, в таком натурофилософском примере, если вы знаете электротехнику, там вот есть трансформатор и первичная обмотка, и вторичная обмотка. И вы, наверное, не помните, а в школе учили, что когда на первичную обмотку приходит ток, он порождает во вторичной обмотке ток сначала, который пробует этот самый ток в первичной обмотке погасить. И только когда происходит некий такой перескак через вот этот пик, наконец этот ток начинает идти точно так же, генерироваться, как в первичной обмотке. И уже во вторичной обмотке появляется ток, который затем питает, там, я знаю, стиральную машину, стерео, это вот, и все, что от этого трансформатора питается. Но в первый момент возникает подавляющий ток. Вот так вот и в человеческом сознании. Что когда воздействует любовь собственная Бога, то первая реакция ее подавить. Поэтому и, помните, пала же не древнейшая церковь, а потомство, одно из потомств древнейшей церкви. Потому что всякое следующее потомство, оно не рождалось чисто небесным, а оно должно было пройти через вот это онебесливание и принять добровольно, то есть включиться в поток, в эту систему, чтобы опять, ну, во вторичной обмотке шло то же, что и в первичной. И какое-то из них отказалось. Где-то это подавило в первичной обмотке это, и, так сказать, пошло в противоположном направлении.
Так у преадамитов тоже были злые, я правильно понял?
Ну, конечно. А их вроде бы природное было чистое, но это чистое природное, оно вот... Там была тема о преадамитах, и там есть цитата из духовного дневника, где говорится, что современные стали как и преадамиты. То есть преадамиты должны были быть очищены и преобразованы, чтобы стать небесными. То есть у них, хотя говорится, что у них водительное было чистое, но чистое по сравнению с нами. Оно не было склонно к злу духовному, но оно было склонно к несовершенствам природным. Это вы знаете, как звери, они, ну те же волки, они ж не потому волки, что они злые духовно, а потому что они представительствуют какое-нибудь зло духовное. Но сами по себе они просто звери. И вот так при Адамите были просто звери, но с человеческим потенциалом. И они часто вели себя как звери. Но там не было духовного зла, а только представительности по соответствиям каких-либо духовных несовершенств. Это вот как и даже в Новом Завете говорится, что тот раб, который знал и творил злое, он будет наказан. А тот, который творил злое, но не знал, что он творит злое, он будет наказан меньше. Вот так, если сравнить преадамитов с современными людьми, они как бы, даже если были несовершенства, которые мы воспринимаем как злое, это не было злое по внутреннему побуждению, как у нас происходящее от ада.
Понятно, спасибо. Ну, последний еще такой более внешний вопрос. Что-то как-то подумалось, а почему, собственно, у нас добрые животные не страдают большим альтруизмом, нежели злые? Посмотрите, у себя волки в своей стае больше друг о друге заботятся, чем наши хваленые голуби, которых уже было сказано, что они там и могут и заклевать. Да и овцы как-то не страдают альтруизмом. А про ворону я первый раз слышал. А ведь ворона черная явно является, ну, врагом.
Ну, нехорошее соответствие, да, соглашусь.
Да, получается, что тут злые друг о друге заботятся. Ну, почему-то так выходит. То есть не проявляется оно на природном уровне у животных?
Не проявляется, потому что они только представительствуют по соответствиям. Но не воплощают.
Ага.
Воплощают понятно, только да? Люди.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я опять за свое, как говорится, Карфаген должен быть разрушен. Вот примеры. Потому что вот, ну, есть еще пословица такая, поговорка. Длинный путь через поучение и краткий через примеры. Там, то есть все-таки, ну, иногда вот мысли не за что бывает уцепиться там, то есть, ну, память, она же так устроена, ей нужна как, ну, какая-то нить, с которой она зацепится и будет как бы следовать. Вот. Ну, как вот, нужны какие-то, я говорю, образы, там, примеры, там, вот, что-то вот, чтобы лучше запоминать все, что вот вы говорите.
Но я вроде бы приводил примеры по ходу.
Ну вот, ну сейчас вот предыдущий товарищ там, вот я тут не знаю, как его зовут.
Валентин.
Вот, он очень хорошо подметил там, что мы уже на начальном уровне уже противодействуем там божественной любви там. То есть это вот в память как бы уже запало. То есть вы все говорите, это как бы то же самое, но ну, такое небольшое как бы замечание там или пояснение, оно уже как-то более полно настраивает картину. Поэтому, вот, на мой взгляд, вот все-таки вот не хватает. Но у меня вот, ну, часто бывает, что не за что зацепиться. Вот, как бы, за всю лекцию иногда бывает, что вот, лекция прослушал, и уже там через полчаса я уже даже забыл, о чем была лекция.
Ну, есть... тоже часто. Ну вот если сформулировать как бы кратко, о чем была лекция, она была о том, что весь мир создается как бы между двумя действиями одной и той же божественной любви. Божественной любви в своем силе и славе, или же солнце мира духовного, оно же первоисходящее, и божественной любви как бы в максимальном ограничении. И в этом ограничении эта божественная любовь ничего не излучает, но наоборот тянет одеяло как бы на себя. Но она тянет для себя для того, чтобы отдать другим. То есть фактически тут на уровне природном происходит воплощение того же принципа отдачи другим, но на уровне линейном. То отдает сверху вниз, а это отдает как бы линейно, как бы расталкивает. И это для того создается, чтобы образовывать простое человеческое сознание. Вот мы говорили, что любовь к собственному божественное небесное действует любовью к собственному человеческому, которая может быть полностью ей подчинена. И тогда кажется, что никакой разницы нет. Человек альтруист, он в небесной степени сознания, но альтруист в каком степени? Он не просто раздает бездумно все окружающим, а он смотрит в другом человеке, видит, доброе есть или нет. И если в нем есть доброе Господне, он ему дает в соответствии с этим добрым. Вплоть до того, что если он там доброго не видит, а одно злое, то он ему дает наказание. Он его наказывает. Вот как благолюбие по отношению к злым была такая проповедь. Он наказывает, чтобы восстановить доброе равновесие. И одно и то же действие раздавания, воздействие вот этого высшего и низшего проявления божественной любви, оно принимает совершенно другие формы. Но именно благодаря этим другим формам может образовываться некое человеческое сознание, которое существует как бы отдельно от своего Творца, мыслит себя отдельно от Творца, чувствует себя отдельно от Творца и может делать что-то от самого себя или ради самого себя, или ради кого-то другого. И вот в первом случае оно превращается в адское сознание, а во втором оно превращается в ангельское различной степени. Там природно-духовное, духовное или же небесное. Ну, это я бы как бы вот так вот сформулировал, о чем сегодняшнее было занятие.
Спасибо.
Пожалуйста. Хорошо, но если вопросов больше нет, то давайте на этом завершим наше сегодняшнее занятие. И даст Бог, соберемся, ну, уже в следующее воскресенье, если будет на то воля Господня. Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки.